Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Борьба за свободу Ивана Голунова и слежка за россиянами в соцсетях». Задержание специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков вызвало колоссальный всплеск возмущения. Голунов утверждает, что в полиции его избили, а наркотики были ему подброшены. Большинство его коллег-журналистов уверены, что никаким сбытом наркотиков Голунов не занимался, а его арест по дороге на встречу с источником информации – явная попытка помешать ему провести очередное резонансное расследование, которыми он знаменит. Роман Могучий.
Иван Голунов – один из лучших расследователей в стране. Вскрыл тему с мусорными полигонами, пишет регулярно про московские закупки, писал про похоронный бизнес. Самые адские коррупционные темы. Его задержание – очевидное желание заткнуть расследовательскую журналистику и ничего больше. Свободу Ивану Голунову.
Илья Яшин.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов известен статьями о коррупции в ЖКХ Москвы. Именно он раскопал, что за бордюры бюджет платит в два раза больше, и на этом обогащается вице-мэр Бирюков. А теперь у журналиста нашли пакетик с порошком.
Иван Давыдов.
Вы наверняка читали его и понимаете, что мэрии он поперек горла.
Алексей Навальный.
Я не сомневаюсь, что это провокация. Они боялись, что он их сейчас перед выборами грохнет, снова раскопает какую-нибудь закупку бордюров или пентхаусы чиновников найдет.
Илья Красильщик.
Ваня Голунов делает то, что не делает больше никто. Он последовательно, с невероятным погружением, разбирается в том, как устроена Москва во всех ее проявлениях. Кажется, он знает вообще все. Ваню боятся, а Ваня как будто не боится никого. Ваня не боится даже лезть в такие расстрельные темы, как похоронный бизнес и микрофинансовые организации. Я никогда не понимал, как у него это получается. Не понимал, как он не боится. Теперь Ване подбросили наркоту. 14 часов не давали адвоката, избили. Хочется сказать, что тварей накажут, а у Вани все будет хорошо. Но мы не в такой стране живем. И все равно я хочу верить, что тварей накажут, а у Вани все будет хорошо. Потому что иначе непонятно, как жить, и какое-то абсолютное отчаяние. Ваня, дорогой, держись.
Комментаторы, которые предполагают, что наркотики у журналиста найти вполне могли, оказались в абсолютном меньшинстве. Юрий Юрьев.
Какая вероятность, что менты подбросили наркотики? Очень высокая. Какая вероятность, что Иван потребляет спиды, соли и прочее, и его взяли со свежим пакетом мефедрона? Очень высокая. Тема скользкая. Если ты не его близкий друг, готов голову положить, что он этим не увлекается, учитывая запредельный уровень потребления подобных наркотиков во всех слоях общества, простоту и безопасность их приобретения в любом населенном пункте России с населением выше 10 тысяч человек.
Близкие друзья и знакомые действительно готовы поклясться, что Голунов наркотиками не торговал, не употреблял их и не мог расхаживать с ними по Москве. Александр Баунов.
Мы не просто знакомы, а близкие друзья с 2004 года. Большую часть этого времени Иван даже не пил вина, потому что, как сам говорил, не любил измененных состояний сознания. Весь мой долгий опыт общения говорит о том, что ни в счастливые, ни в трудные моменты он не нуждается и не может нуждаться в стимулирующих веществах. Они для него, как и для меня, абсолютно за горизонтом существования в любой форме. И слава богу.
Леонид Бершицкий.
Я работал с Голуновым и никогда не видел и не слышал, чтобы он что-то употреблял. Редакторы обычно в курсе таких дел, и нельзя сказать, чтобы я был наивен по части веществ. Знаю его как воздержанного человека, для которого главный стимулятор – любопытство. Оно-то, собственно, и наказуемо в России.
Ксения Ларина.
Никогда не поверю в то, что журналист, занимающийся расследованиями коррупции власти, будет гулять по столице с наркотой в кармане. Чушь и провокация. И вы не верьте.
То, что смывы с рук и срезы ногтей показали, что Голунов не прикасался к наркотикам, тоже не говорит в пользу полиции. Более того, фото МВД к новости о задержании Голунова, на которых можно увидеть наркотики и оборудование для их изготовления, сделаны, по словам его друзей, где угодно, только не у него в квартире. Ксения Лученко.
Все пишут, что Ваня Голунов – лучший журналист-расследователь. Это действительно так. Было бы даже странно с этим спорить. Так тщательно и твердо вообще никто больше в этой стране не работает. И ясно, что причина в его работе. Но Ваня очень хороший человек, до чудесного хороший. Теплый, добрый, честный, идеальный. И когда я представляю, что его бьют, не говоря уж обо всем остальном, по мне так это хуже дело Серебренникова, хуже всего вообще. кристально чистое зло.
Александр Уржанов.
Я знаю Ваню 7 лет. Вместе с ним мы делали программу «Парфенов». А еще он мой хороший товарищ и сосед. Я кристально ясно понимаю, что у него не могло быть никаких наркотиков, тем более мефедрона. Клубно-тусерской фигни. Подозреваю, на дискотеке Ваня последний раз был в школе. Сейчас сливные бачки публикуют фотки каких-то свертков и пишут, что дома у Ивана была нарколаборатория. Так вот, дом у Ивана 30 метров квадратных, с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда. Там нет таких полок и всего остального. Это левые фотки какого-то подвала.
Маша Борзунова.
Сливая такие фотки с обыска у Вани Голунова, полиция явно хочет, чтобы даже те, кто сомневались, поняли, что Ване наркотики подкинули, потому что как иначе этот ад объяснить, я не знаю.
Подбрасывание наркотиков давно стало в России одним из наиболее распространенных методов расправы с неугодными. Остап Кармоди.
Не понимаю, зачем в России вообще нужен УК, если любого человека можно арестовать за подброшенные наркотики. Объявили бы уже официальный правовой беспредел. Сэкономили бы всем время, деньги и усилия.
Александр Черных.
Вчера силовики пытали подозреваемых где-то далеко на Кавказе. Сегодня пытают по всей стране. Вчера наркотики подбрасывали где-то далеко на Кавказе. Журналисту Жилауди Гириеву и правозащитнику Аюбу Титиеву. Сегодня их находят у журналиста-расследователя в центре Москвы.
Иван Преображенский.
Я же говорил, что Чечня давно уже в Москве, и не так велика разница.
Издатель «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков выпустили совместное заявление.
Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы. Знаем, в связи с каким готовящимся текстом. Догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню, и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами.
Многие сразу же начали принимать меры для того, чтобы придать делу как можно большую огласку, и призывали к этому других. Илья Клишин.
Дорогие коллеги-журналисты, с задержанием Вани Голунова мы официально перешли на новый уровень ада, и теперь вообще ни у кого нет возможности оставаться в стороне. Если мы с вами не вытащим Ваню сегодня, завтра пакетик мефедрона найдется у каждого из нас.
Всю субботу журналисты выходили в одиночные пикеты в защиту коллеги. Перед судом, где решался вопрос о мере пресечения для Голунова, собралась огромная толпа. Все ожидали худшего, но не собирались сдаваться. В отличие от других подобных случаев в прошлом, люди были не столько растеряны, сколько рассержены. Ольга Романова.
Заказчики дела Ивана Голунова могут быть совершенно уверены в том, что мы их найдем. Тупые ублюдки. А исполнители сами виноваты. Тупые ублюдки 2.
Элла Паниях.
В свете того, что сейчас происходит с Голуновым, то и дело, мелькающее в ленте заголовок его статьи «Москве надо избавиться от 6 миллионов тонн мусора», звучит как-то по-особенному.
Андрей Кураев.
В Патриархии выразили надежду на скорейший арест руководителей московской полиции. Владимир Легойда, министр пропаганды РПЦ, написал в своем телеграме: «Я не знаю, виновен или нет Голунов в том, в чем его обвиняют, надеюсь, что нет». Если Иван не виновен, то те, кто подбросили ему наркоту, те, кто опубликовали фальшивые фото обыска, те, кто избил, те, кто приказал все это сделать – преступники. Невиновность Ивана автоматом означает тюрьму для помянутых лиц. Полагаю, Владимир Легойда, как и я, надеется именно на это.
То, что за Голунова вступилось сразу столько людей, видимо, подействовало. Произошло маленькое чудо. Суд отправил человека, обвиняемого по статье, по которой грозит от 10 до 20 лет тюрьмы, под домашний арест. Кирилл Мартынов.
По Голунову становится понятнее. Заказали его. Он сам сказал в суде: деятели похоронного бизнеса. Те же, что раньше нападали на Мохова. Только теперь они решили действовать эффективнее, в меру своего понимания мира. И наняли придурков из полиции ЗАО, рядом с которыми находится их кладбище. Придурки провели спецоперацию в духе Петрова и Баширова, которых не взяли даже в ГРУ. Они 12 часов кололи Голунова и показывали ему разноцветные пакетики. Потом ночью в лучших сталинских традициях позвонили родным, и у всех началась новая жизнь, в которой мы теперь и существуем. Полицейским к утру пятницы было все еще трудно оценить масштаб своего подвига, после чего они на радостях слили начальству фейковые фотографии из совершенно другого места. Этими фото московские менты отчитались перед администрацией президента. Так прошел еще день. Осознание пришло к утру субботы, после чего началась паника. Кокаин, мефедрон, задержание по беспределу и реляция из ГУВД. все это сложилось в ясные перспективы уголовных дел для московских полицейских. И теперь они будут отползать, но так, чтобы их самих не приняли.
Лев Шлосберг.
Домашний арест, как форма признания фальсификации уголовного дела вместо его немедленного прекращения – высшая форма разложения правовой системы.
Григорий Юдин.
Дело против Голунова, очевидно, разваливается. Неожиданное для российской практики решение о домашнем аресте на самом деле логичный результат всего предыдущего. То, что следствие не справилось за 48 часов, что Ивана отпустили в больницу – знаки, что следствие явно в замешательстве. Ясно, что Голунова захотели посадить по обычной схеме, которой достаточно, чтобы закрыть парня с улицы, но с масштабом они просчитались. К чему все это? Не слушайте больше людей, которые рассказывают, что сделать ничего нельзя, и что бы вы ни делали, система вас раздавит. Выходить на улицу, писать, выяснять, доставать любых людей при должностях – все это имеет прямой эффект. Эта система хочет казаться глухой, но коллективное действие работает всегда. В этом мы сегодня убедились лишний раз.
Но и домашний арест мало кого успокоил. Люди требуют закрыть дело, а также найти и наказать тех, кто его организовал. Дмитрий Колезев.
По российским меркам, с такой тяжелой статьей домашний арест – это, по сути, признание системой того, что дело сфабриковано. Это большая победа всех, кто вступился за Голунова. Но это далеко не конец истории.
Твиттер президент Раиси.
Россия – это когда лучшее, на что ты можешь рассчитывать – домашний арест.
Лев Рубинштейн.
Невиновные должны быть на свободе. А виновные в полицейско-судейском, теперь еще и в медицинском беспределе должны быть наказаны. И им я, человек не кровожадный, желаю одного, чтобы они дожили до того дня, когда их станут стыдиться собственные дети.
В защиту Голунова выступили даже те, от кого этого никто не ждал, в том числе Тина Канделаки и Владимир Познер, который дал комментарий изданию «Такие дела».
Арест Ивана Голунова – это плевок в лицо всех журналистов в России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо. И более того, я требую, чтобы этих людей, которые полагают, что на них нет правды, чтобы с ними разобрались.
Основания для того, чтобы наказать фабрикаторов дела, есть и вполне конкретные. Евгений Ройзман.
Запомните, сбыт наркотиков – это любое отчуждение. Продал, подарил, отдал за долг, угостил – нет разницы, это сбыт. Подкинул – железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Статья 228.1, часть 4, пункты А, Б и Г. От 10 до 20 лет лишения свободы.
Андрей Бабицкий.
Пришло время решать следующую срочную проблему. По нашему городу бегает несколько психов с мешком наркотиков и подкидывает их случайным людям. Это не очень здоровая ситуация. Куда идем, что пишем на плакатах? Ментам, как известно, надо все объяснять два раза и медленно, а Собянину и Колокольцеву – трижды.
Когда стало ясно, что непосредственная опасность Голунова не грозит, взгляд общественности обратился на врача, который обследовал его после задержания, признал здоровым и счел нужным выразить свое к нему неприязнь в Инстаграме. Рустем Адагамов.
Цитата из Инстаграма главного врача 71-й ГКБ Александра Мясникова, который отправил Голунова в суд, отказавшись признать его тяжелое состояние после избиения в полиции. «Все в норме, никаких переломов и повреждений, слава богу. Данных за сотрясение мозга тоже нет. Согласно протоколу, раз пациент не привит, профилактически сделали противостолбнячный иммуноглобулин и выписали. В госпитализации и дальнейшем наблюдении не нуждается. Теперь личное мнение. Мы не знаем природу этих ссадин и синяков, как его задерживали, что этому предшествовало. Но если предположить, что если Голунов говорит правду, то милиционера надо судить за измену Родины. Так подставить всех, при том, что Голунов, как журналист, у меня лично симпатий точно не вызывает. Я, как известно, человек весьма консервативный, еще из СССР. Вот такая мразота».
Максим Осипов.
Если при столкновении человека и государства врач выступает не на стороне своего пациента, не на стороне человека, то он чиновник, а не врач. И говорить о его достоинствах как врача смысла нет. И другим врачам за него стыдно.
Дело Голунова объединило всех, кто протестует против сложившихся порядков, при которых любой может сесть в тюрьму по надуманному поводу. Варвара Горностаева.
Что-то сдвинулось прочно и разом. Граница терпения переехала. И в следующий раз люди выйдут на улицу, хотя до того никуда и никогда не ходили. Ни на какие митинги и акции, даже к Соловецкому камню не считали нужным прийти. Вот так постепенно оно и начинается. Потому что предел есть всему. Предел у каждого свой, но с Иваном Голуновым он стал общим, хотя бы на время.
Николай Подосокорский.
Кажется, что российские власть и общество подошли к какой-то крайне опасной черте, и что вдруг станет детонатором мощного протеста, никто не знает. Но это точно будет связано с каким-то вопиющим случаем несправедливости и произвола со стороны государства, которое утратило прежнюю гибкость и наплевало на обратную связь. Оказывается, теперь достаточно всего нескольких силовиков, которые своими неуклюжими действиями способны взорвать общественность. Очевидно, что назрела реформа всей правоохранительной системы. И это не хотелки либералов, а вопрос выживаемости режима в долгосрочной перспективе.
Три ведущих деловых издания России, «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли в понедельник с одинаковыми первыми полосами. На них написано «Я или мы, Иван Голунов». Директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов призвал всех вывешивать плакаты с этим лозунгом где только можно.
«Я осознал, что все, что сейчас происходит с Иваном, просто обесценивает мою работу и работу всего нашего поколения. Именно обесценивает. То есть мы каждый день боремся за общество, его гуманизацию, открытость, движение вперед. А вот такие штуки не просто уменьшают наш вклад, они перечеркивают и уводят в минус». Я призываю всех, кто делает городской бизнес, кафе, магазины, рестораны, бары, повесить у себя этот плакат. Нет никакого города, где только классные веранды и парк зарядья. И нет никакого города, где только озверевшие менты, подбрасывающие наркоту. Это один и тот же город.
Андрей Лошак.
Такие стикеры-плакаты должны быть в каждом уважающем себя заведении страны. Это же история не только и не столько про журналистскую солидарность, сколько про то, что государство не выполняет свои базовые функции, не обеспечивает законности. Менты, ФСБшники, судьи, те, кто призван охранять закон, его системно нарушают. И эту систему надо ломать. Иван Голунов – это действительно все мы.
12 июня в Москве пройдет марш в поддержку Ивана Голунова. Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Сразу три российских ведомства в последнее время дали понять россиянам, что не оставят их без своего внимания. Первым стал Роскомнадзор. Он внес Tinder в реестр организаторов распространения информации и тем самым обязал популярный сервис онлайн-знакомств делиться данными пользователей с компетентными органами. Это породило в сети волну издевательских постов. Твиттер, NextGen и усиление.
Секс-вечеринка в России. Ожидание. Бал свободы и секса. Вокруг ходят красиво одетые люди. Реальность. Маслянистые, усатые ФСБшники читают твою Tinder-переписку, возможно, поглаживая друг другу усы.
Иван Преображенский.
Ну что, любители легких знакомств, не желаете ли роман с сотрудником ФСБ? Ну и секса у нас, как и раньше, снова нет.
Твиттер, Аксинья.
Теперь и Роскосмос узнает, какие мы одинокие.
Сергей Павлов.
Федеральное секс-бюро.
Твиттер, Сергей М.
Товарищу майору некогда читать Tinder. Он еще ваши сторис не может досмотреть.
Денис Ахмадиев.
Роскомнадзор внес Tinder в реестр распространителей информации о твоей бывшей.
Отшутившись, Рунет задумался над тем, зачем российской власти следить за сервисом знакомств. Главная версия – шантаж. Расхождение только в том, в чьих интересах он будет происходить – в государевых или в личных. Анастасия Миронова.
Все думаю, зачем ФСБ данные пользователей Тиндера. О готовящихся мятежах, отмывании денег или кадровых интригах люди там друг с другом вряд ли разговаривают. Ответ один. Нужны для шантажа. Собрался какой-нибудь условный либерал с благородной фамилией, носки, подмахнуть очередное обращение к Конгрессу США с просьбой расширить список санкционных имен или статью написал призывную. Или митинг вознамерился организовать в защиту кого-то там и с требованием освободить всех немедленно. А ему господин майор из широких штанин достает историю свайпов и переписку с Клавой К. с соседней улицы и грозит тут же передать жене почти уже покойного от страха правдоруба. Помните, раньше были в КГБ секс-отделы, где для агентурной работы готовили девочек и даже мальчиков. Их держали не для того, чтобы они в порыве страсти вышептывали у западных воротил секреты, а для создания компромата. Кстати, о том, что силовики в Тиндере и на Мамбе собирают компромат, известно давно. Видимо, они решили сэкономить силы и время. Зачем держать десятки десятки людей, которые ведут переписку с контингентом от имен вымышленных персонажей. Зачем платить агентам, которые раскручивают на секс кого надо, если можно дешево и сердито получить доступ ко всей переписке?
Игорь Яковенко.
Вероятность того, что американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder, согласится на требования Роскомнадзора и станет делиться с ФСБ стратегической информацией о том, кто и с кем в России заводит романтические связи, близка к нулю. Но если все-таки представить себе, что разработчики и владельцы данного сервиса знакомств сошли с ума и согласились, то что произойдет? Очевидно, что единственный смысл от владения подобной информацией – это банальный шантаж, то есть еще одна площадка для монетизации погоны корочки.
Но Твиттер был только началом. Уже на следующий день РБК опубликовал материал, в котором утверждается, что ФСБ требует от Яндекса ключи шифрования почты и хранения данных, а Яндекс пока что отказывается их передавать. Илья Вайцман.
Помните такой анекдот, когда умные направо, красивые налево? Ну, тот самый, в котором мартышка осталась на месте, потому что я и умная, и красивая, что мне теперь, разорваться, что ли? Вот ровно в таком же положении оказался Яндекс, крупнейший российский информационный сервис. ФСБ по одному из идиотских законов потребовало у него сдать ключи от переписки и хранящейся информации пользователей. Яндекс, понимая фатальные для своего бизнеса последствия этого шага, отказался. Теперь им остается или идти до конца и забанивание или сдаться, что одинаково плохо для их бизнеса. Самое смешное, что в такой же позе теперь и Роскомпозор, а его начальник Жаров стоит перед интересным выбором – блокировать Яндекс с его сервисами, что означает подрыв всего Рунета, или сделать вид, что и так сойдет, впрямую нарушив требования закона Яровой. Выбор тут, сами понимаете, тот еще. Варианты называются оба хуже. Ну, или Яндексу сделают настоятельное предложение, от которого нельзя отказаться – пойти и публично самозастрелиться. Выхода без потери лица ни для кого нет.
Кирилл Шулика.
А Яндекс, между тем, сообщил, что будет исполнять закон Яровой. Разногласия с ФСБ официально не подтверждаются, пресс-служба Яндекса о запросе не говорит. Неофициально же говорят о стилистических разногласиях. То есть просто отдавайте себе отчет в том, что ваши данные с Яндекса могут попасть к товарищу майору. И, соответственно, не давайте сервису те данные, которые вы не хотите, чтобы видел товарищ майор.
Многие, между тем, уверены, что требование ФСБ – чистая формальность, и Яндекс уже и так передает спецслужбам всю необходимую информацию. Илья Чудинов.
Полный захват Яндекса гэбистами завершился с уходом Сигаловича. Сейчас это цирк для акционеров, я полагаю.
Сергей Смирнов.
Интересно, а вот когда Яндекс поддерживал закон о суверенном интернете, он надеялся этого избежать? Когда начинаешь требовать ключи, бывает сложно остановиться.
Дмитрий Гудков.
ФСБ пришла за Яндексом и требует ключи шифрования. Они ей не очень-то нужны. Суды и без них проштампуют любое разрешение на слежку. Но так быстрее, без формальностей. Например, сейчас мы знаем, что за год спецслужба подсчитывала и подсматривала за 830 тысячами человек. А после того, как она получит ключи, знать этого не будем. Зато узнаем другое, что пользоваться Яндексом опасно. Так спецслужба, призванная защищать государство, нанесет по его экономике одной из ключевых российских компаний с крушительный удар. И, конечно, поддержит американского производителя в лице Гугла. И кто тут иностранный агент?
А когда появилась новость о том, что правительство не даст Яндекс в обиду, некоторые вообще решили, что власти держат пользователей за дураков. Сергей Смирнов.
И снова про Яндекс. С одной стороны, они, может, и отбиваются от ФСБ. Ну а если нет, а они просто придумали эту схему. Сначала ФСБ якобы требует ключи шифрования. Яндекс даже не подтверждает, а говорит общие слова. А теперь Акимов говорит, мол, мы защитим российский бизнес. Слова о неких ключах просто подвисли в воздухе. В итоге Яндекс выглядит смело, что он отбивается от гэбни, ему можно доверять. Правительство Медведева выглядит смело, там тоже отбиваются от гэбни, правительству можно доверять. Так что инвестируйте, не волнуйтесь, мы вас не обидим. Красиво, все довольны. Какой бывает российский бизнес? А ФСБ просто молчит. Никакого подтверждения о требованиях нет. И, возможно, они вполне себе в курсе этой простой операции по улучшению имиджа российского интернет-бизнеса. Вот адвокат Сергей Бадамшин думает, что это договорняк. И, конечно, это вполне себе версия, причем даже без всякой конспирологии.
Роскосмос решил не отставать от Роскомнадзора и ФСБ и тоже поучаствовать в наблюдении за россиянами. Причем гораздо более масштабно. Дмитрий Рогозин сообщил, что система «Государева ока» позволит государю, то есть президенту, наблюдать за порядком в стране прямо с орбиты, в режиме реального времени. Свои реакции на сообщение о «Государевом оке» блогеры разделились. У кого-то оно ассоциируется с оком Саурона из саги Толкиена, а у кого-то с прославленной антиутопией Оруэлла. Твиттер «Усы Пескова».
И снова наши политики используют творение Оруэлла как пособие по управлению государством.
Но точнее всего предсказал нынешнюю реальность Владимир Войнович в романе «Москва-2042».
Но больше всех трудился сам гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом.
Илья Вайцман.
Скажите мне, каким волшебным образом Владимир Войнович еще в 1986 году сумел предсказать появление орбитального гениалиссимуса? И я даже не говорю про все остальное. Нет, ну понятно, что на первом этапе попробуют обойтись автоматическими спутниками. Но через несколько лет, когда деградация промышленности приведет к быстрой неработоспособности техники, делать нечего, придется последней ракетой самого запускать. Пущай смотрит там своим глазом, ну и командует оттуда как-нибудь. Рукой в окошко машет или как-нибудь еще. А что делать? Надо, Федя, надо.
Кажется, проекты Рогозина уже никто не воспринимает всерьез. Кирилл Шулика.
Какая система, какое око, если у Рогозина на днях микросхемы с РКК «Энергия» украли?
Тут можно удариться в конспирологию и предположить, что разговор о государевом оке завели, чтобы отвлечь людей от истории с Яндексом, а слухи о Яндексе запустили, чтобы люди поменьше думали о доступе спецслужб к Тиндеру. Ведь про Тиндер публика уверена, что ФСБ пока что его не читает. Сам Тиндер подтвердил, что подал документы на запись в реестр, и Роскомнадзор в его законопослушности не сомневается, если верить словам главы этого ведомства Александра Жарова.
Недавнее, хотя это вызывает улыбку, ситуация с Тиндером показала о том, что у компании запросили данные, не предоставили, и тоже, как они сообщили, будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которую нужно спецслужбе.
Одновременно с этим Тиндер утверждает, что не передавал и не собирается передавать данные пользователей Роскомнадзору. Но пользователи ему не слишком верят. Многие уже записали Тиндер в список сервисов, которыми больше пользоваться не будут, наряду с ВКонтакте и Яндексом. Если так дальше пойдет, общаться и флиртовать безопаснее всего будет через голубиную почту, шутят в сети. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».